Вот поучение 16 сегодня. Некоторым келиотам, вопрошающим преподобного Водорофея о посещении братьев. Отцы говорят, что в духовной жизни пребывать в келье есть половина, и посещать старцев та же половина. Все изречения значат, что и в келье, и вне келье нам равно нужно внимание и нужно знать, да для чего должны мы безмолвствовать у себя в келье, и для чего должны ходить к отцам и братьям, ибо кто не упускает из виду этой цели, тот и старается поступать так, как учат отцы. А именно, когда он пребывает в келье, он молится, поучается в Священном Писании, занимается немного рукоделием и постелится и печется о помыслах своих. Когда же идет куда-нибудь, он замечает за собой, рассматривает свое устроение. Получает ли он пользу от встречи с братьями или нет? Может ли без вреда возвратиться в свою келью? И если видит, что он в чем-либо потерпел вред, то познает ли из всего свою немощь, видит ли, что еще немного, ничего не приобрел от безмолвия, и, смирившись, возвращается в свою келью, каясь и плача, и молясь Богу о немощи своей. Таким образом, снова пребывает в келье и внимает себе. Потом опять идет к людям, наблюдает за собой, побеждается ли он тем, чем побеждался прежде, или другим чем-нибудь, и так снова возвращается в келью свою, делает опять то же самое, плачет, кается и молит Бога о своей немощи, ибо келья высит, а люди искушают. Посему хорошо сказали отцы, что пребывание в келье есть половина, а посещать отцов другая половина. Так и вы, братья, когда ходите друг к другу, должны знать, для чего вы выходите из кельи, и не выходит ли кто-либо безрассудно, без цели. Ибо кто без цели предпринимает путь, тот, по словам отцов, напрасно будет трудиться. Итак, каждый делающий что-нибудь должен непременно иметь цель и знать, для чего он это делает. Какую же цель должны мы иметь в виду, когда посещаем друг друга? Во-первых, мы должны посещать друг друга по любви, ибо сказано: «Видел брата твоего, ты видел Господа Бога твоего». Во-вторых, для того, чтобы услышать Слово Божие, потому что за множество братьев всегда больше поведается Слово Божие, ибо часто чего не знает один, тот знает другой, и первый спрашивает его, и та же узнает это. Наконец, для того, чтобы узнать, как я сказал прежде, свое душевное устроение. Например, если кто идет, как иногда случается, вкушать пищу с другими, то он должен замечать за собою и смотреть, как скоро будет предложено хорошая пища, которая ему нравится, может ли он удержаться и не взять от нее. Но пока мы касались, значит, хорошо, почитаю, значит. Когда мы касались, значит, чисто монашеского делания, мы как-то маленько даже и не понимали, где точка приложения наших усилий. То есть получается, жизнь наша несколько отличается от жизни людей, живущих в кельях. То есть это был особый образ жизни. Человек выходил только за редким исключением, и то для того, чтобы посещать единомысленную братью, единомысленную. То есть братью, которая, значит, тоже была как и посещающий их гость, верующий, научающий в Священном Писании. И очень часто в собрании братьев, вот этих древних пустынников, происходил разбор Священного Писания. То есть там кто-то толковал, кто-то читал, кто-то вразумлялся. Вот, если человек приходил к старцу для откровения помыслов, он тоже получал пользу. То есть вся, ну, как бы жизнь человека, тогда находящегося в пустыне, была обращена к единственной цели – спасению и научению Слова Божьего, потому что Слово Божие – спасение. Вот когда мы дошли до уже до другого момента, что как себя вести в гостях, то более близко стало нам, наверное, к нашему пониманию, как себя вести. Потому что, как и все предыдущие поучения о Водорофее, это поучение говорит о том, что мы в любом внешнем действии, идем ли мы кому-то в гости, занимаемся ли мы каким-то делом, мы всегда усматривать должны единственную цель – это совершенствование собственной души. И вот и цель-то вот посещения, как бы, и хождения в гости, и другая, значит, может быть, встреча какая-то с людьми по святым отцам, она касается именно не внешнего нашего какого-то знакомства, не внешнего нашего действия, а созидания внутреннего человека, то есть внутренней души созидания, понимаете? Вот. Какой вред мы потерпим, какие страсти в нас обнажатся при встрече с другими людьми, вот это только имеет пользу. Или что мы сможем доброе сделать, и что нам какой добродетель трудно совершить, вот это является как бы проверкой, общение с людьми всегда является проверкой. Мы когда-то с вами касались проповеди одного из современных архиереев, там он говорил о подвиге общения, то есть общение это подвиг, в принципе, чтобы, почему подвиг? Чтобы не причинить вреда ближнему и чтобы потерпеть немощь ближнего. Потому что очень часто, вот так вот мы даже не задумываемся, очень легко общаемся, и общаемся часто легкомысленно, понимаете, да? То есть общаемся, очень часто наше общение является развлечением, является, значит, вот тратой времени, как бы, то есть мы развлекаемся, когда ходим, там общаемся с людьми, с другими, и в этот момент даже вот не важно, что мы говорим, что мы, как вот мы пообщались там, или себя показали там свое красноречие, или там о чем-то поговорили, а какую цель мы преследовали, в принципе, об этом и не помнится, и забывается, время прошло, да и все, поговорили, о чем поговорили, и никто не помнит, о чем говорили, и для чего говорили, какую пользу мы извлекли из нашего общения, часто даже совершенно непонятно, да? Вот всегда вот духовная жизнь, в том она и по учению святых отцов состоит, чтобы во всех внешних обстоятельствах жизни помнить всегда самое главное, самое основное, что это созидание нашей души. То есть любой контакт с другим человеком – это созидание. Или понимание, осознание собственной какой-то немощи, с которой мы потом должны обязательно бороться. То есть это испытание, это искушение. Любое общение является испытанием нас. И вот мы пришли в гости, как пишет Авва Дорофея, и если нам предложена очень хорошая пища, то вот насколько мы свободны от того, чтобы не взять ее больше, чем нам предлагается. Понимаете, насколько мы свободны, чтобы, значит, не впасть в чреугодие или не протягивать руку прежде других, или, значит, насколько мы вообще можем держать себя в каких-то духовных рамках ограничения. Второй вопрос. Старается ли он таким также не обидеть брата своего и не взять больше его, как когда предложено будет что-нибудь разрезанное на части, то не старается ли он взять большую часть, другим оставить меньшую. Ибо случается, что иное не стыдится даже протянуть руку и положить меньшую часть брату, а большую взять себе. Какая может быть разница между большой частью и меньшей? Велика ли она? И за какую такую маловажную вещь иной обижает брата своего и согрешает? Кажется, что это простые нормы поведения. Да, как себя вести в гостях, правила этикета, но с другой стороны, от всякого внешнего действия, которое человек совершает, все-таки можно судить о его внутреннем устройстве, Если он на самом деле так поступает, он предпочитает себя, то есть он еще на том стволе находится, который называется эгоизм, да? Вот. Потом, значит, знаете, вот есть некоторая непростота, или можно сказать, игра какая-то в духовность, которую обличали вот некоторые наши проповедники. И там, знаете, что вот, когда приходишь в гости, и тебе говорят вот простую вещь, там, что ты будешь, черный хлеб или белый, да, вот, то есть такое, ну я сейчас о еде пока говорим, значит, есть такое показное какое-то смирение, показное, говорит, а какое дадите, какое благословите? В этом случае они просто говорили, что ты скажешь, что ты хочешь, что то и скажи, правда же, да? Черный ты будешь или белый, какой тебе, может, для желудка там больше полезен? Зачем ставить человека в неудобное положение и смущать, то есть в отношении еды? Потом, конечно, еще братья, знаете, вот говорили отцы святые, что они обращали внимание очень на то, чтобы не оскорбить брата каким-то словом в отношении еды. То есть тоже вот разобраться. Вот, что как один из пришел и сказал, значит, вот Алла Дорофея об этом тоже пишет, что я никогда не ел вареного в пост. И старец, услышав об этом, сказал, значит, что он очень мясо ел, чем он такое сказал. То есть он оскорбил братьев. Любой, значит, вот такой вот подвиг, который выражен народно, о нем сказано, он не теряет никакого, он теряет всякую силу, теряет всякую, значит, вот свою пользу, потому что получается, что будучи оглашенным среди людей, огласив, вернее, человек уже получает пользу, ну, какого-то некого тщеславия или превозношения над ближними. Он должен также замечать, может ли он удерживаться от многих снедей, и находя их, не предается ли многоедению, как это иногда случается. Замечается также, удерживает ли он от дерзости, и не огорчается ли, когда видит, что другого брата предпочитают ему и боль успокаивает. Если видит, что кто-нибудь слишком свободно обращается с другими, или много говорит, или делает что-либо неприличное, то не замечает ли он за ним и не осуждает ли его? Или сам не заботится о сём и не обращает на это внимания, но более смотрит на благоговейных и усердных? И старается ли он поступать так, как говорит об этом Авва Антоний, который, когда приходил кто-нибудь к нему, то замечал только то, что имел каждый хорошего, заимствовал сие от него и усваивал себе? И одного заимствовал кротость, от другого смирение, от одного безмолвие, таким образом совмещал в себе добродетели каждого из них. Да должно поступать и мы, для этого посещать других. И когда возвращаемся в келью наши, должны испытывать себя, узнавать, от чего мы получаем пользу или от чего мы получаем вред. И это очень созвучно в том поучении, о котором я говорил, преподобный Макарий Глухарев, наш миссионер, говорил Стефану Ландышеву, все испытывай, все доброе принимай. То есть, если мы в общении с другими людьми замечаем, что кого-то более почтили, кого-то посадили на более почетное место, или с кем-то хозяева больше разговаривают и более охотно, или он сам много разговаривает и пытается, значит, быть в центре внимания, и мы осуждаем, вот, то в себе, то это, значит, неправильно. Неправильно наше устроение. И более того, если мы возвращаемся или в компании с другими людьми, Господи, помилуй нас всех, начинаем говорить о нашем посещении, значит, какого-то дома, и примечать там самое худое. То есть, как бы, ища только в этом, значит, вот пищу для разговора, то это является греховным направлением нашей душевной воли. То есть, когда мы говорим только о худом, то есть, как бы только худое мы на него обращаем внимание, то это говорит о нашем внутреннем устройстве, потому что мы же всегда говорили с вами, ссылаясь на святых отцов, что в ближнем мы видим только свой собственный грех. Если мы посещаем, входя в кому-то гости, примечаем худое в них, то получается, что мы сами имеем подобное себе, и более того, осуждаем и участвуем в их грехе. Оказывается, ходить надо совсем за другим, и для того, чтобы высмотреть там у соседей что-то плохое, а потом осудить их из-за этого и прийти домой об этом рассказать как можно большему количеству слушателей. Оказывается, знаете, вот надо ходить в гости, чтобы в этом находить в людях хорошее. У кого-то что-то лучше получается, кто-то более успешен в чем-то, кто-то более искусен, там, кто-то какой-то добродетель имеет, кто-то, значит, ну, вот так вот, знаете, даже вот в домострое. Если вы читали когда-то, вот, то там, знаете, вот регламентирован такой совет дан женщине, которая идет в гости, о чем там надо говорить в гостях, такой совет. Там надо говорить, как вы что-то готовите, как вот вы солите, как вы там, то есть принимать полезные навыки для устройства дома в разговоре. А можно, перенеся это на духовное, перенимать полезные навыки в духовном каком-то устроении человека. И тогда, знаете, если мы имеем такое некоторое наше лукавое отношение к людям, то можно очень ограничить круг своих посещений, потому что мы должны долго-долго ходить, выбрать, у кого что хорошее есть. Если мы вообще ни в ком ничего хорошего не найдем, то нам лучше пока посидеть дома вообще, понимаете, вот, да? Вот, потом и заниматься несколько собой. А потом мы пойдем в те же самые дома, знаете, и мы много чего увидим хорошего. И казалось бы, так вот. То есть то же самое, чем Ава Дорофей писала, внимание, когда там один человек стоял, а другие там проходили, и видели каждый в нем что-то свое собственное. Так и каждого посещения дома мы видим самого себя. Самого себя. А то, что чем мы были сохранены, должны возблагодарить Бога, сохранившего нас от вреда. И в чем согрешили, покаемся, и будем плакать и рыдать о строении душ наших. Ибо каждый получает вред или пользу от своего собственного душевного устроения, и никто другой не может повредить ему. Но если мы получаем вред, то вред сей происходит, как я сказал, от устройства души, душ наших, ибо мы можем от всякого дела, как я всегда говорил вам, если захотим, получать пользу и получать вред. И скажу вам пример, чтобы вы узнали, что это действительно так. Положим, что когда кому-нибудь случается стоять ночью на некотором месте, я не говорю, что то был монах, но кто-нибудь из городских жителей. И вот мимо него идут три человека. Один думает о нем, что он ждет кого-нибудь, чтобы пойти и сделать блуд. Другой думает, что он вор, а третий думает, что он позвал из ближнего дома некого друга своего и дожидается, и потом вместе с ним пойдет куда-нибудь в церковь помолиться. Вот трое видели одного и того же человека на одном и том же месте, однако не составили о нем все трое одного и того же помысла, но один подумал одно, другой другое, третий еще иное, и очевидно, что каждый сообразно своему устроению. Ибо как тела черножелчные и худосочные, каждую пищу, которую принимают, притворяют в худые соки, хотя и пища была полезная. Но причина сего заключается не в пище, а в худосочии, как я сказал, самого тела, которое по неховнимости так действует, изменяет пищу сообразно с ее недоброкачественностью. Так и душа имеет худой навык, получает вред от каждой вещи. И хотя вещь эта была бы полезной, душа получает вред. Представьте себе сосуд с медом. Если кто-нибудь вольет в него немного полыни, то не испортит ли он малостью этого меда в сосуде и не сделает ли мед горьким? Как мы с вами когда-то говорили о современном нашем подвижнике, вот, веры и благочестия, старце Паисии Афонском, и о его книге «Духовная брань», и там, знаете, «Духовная жизнь», там, значит, он говорил о злых и добрых помыслах, как с помощью добрых помыслов стараться изгонять злые. И несколько этих примеров хороших показывал нам, что как-то они на машине ехали там на Афон, и другое какое-то место, и забрались жители в кузов машины, открытой машины, а там стояли бочки и корзины, и вот они бесконечно падали, они все роптали, что значит они вот в таких плохих условиях едут, и вдруг он посмотрел, обратил внимание, там монах сидит такой радостный, веселый, он говорит, что ты тут сидишь, он говорит, да там в аду-то еще теснее, хуже, а я-то, говорит, здесь наслаждаюсь, правда? Сам старец Паисий, вспоминая о себе, говорил, что как-то пришел к нему мальчик, а он и спросил, где старец. Он говорит, да ушел куда-то. Ну, видя, видимо, прозревая душу брата, этого маленького еще, и говорит, да, наверное, за куревом побежал, папиросы кончились, наверное, у него. А мальчик, значит, говорит, да, правда, старец, видимо, сильно устает, это все так вот. Он говорит, да это что это за старец такой? Он говорит, вообще там еще это какой-то обманщик, он и не старец. Он говорит, да это наши грехи на него действуют. Он говорит, я в монашеской жизни редко встречал такого устроенного монаха, как этот мальчик, потому что он все помыслы, которые ему всевал злые, он обращал в доброе настроение. И как сам старец о себе пишет, как говорит, вот пришел я в церковь, и один молодой послушник или монах очень быстро так читает. Я говорит, вначале стал раздражаться как-то это, потом подумал, о, был бы, говорит, в миру, футбол бы играл, а тут хоть псалмы читает, так как хорошо-то, понимаете, бойкий такой молодой человек. И так как-то исправил свой помысл. И вот он, старец Паисий, неоднократно говорит, включать в работу добрые помыслы. То есть все мысли, какие злые приходят, стараться их научиться, во всяком случае, в этом все, этим все время заниматься, что стараться в ответ на злые помыслы исправить их добрым помыслом, то есть куда-то его довести до доброго вот, начала, и на этом потом остановиться. То есть, а если принять это зло в сердце, то оно породит и второе, и третье, и четвертое зло, и так вот потом не будет в этом никакой остановки. Вот, то есть это работа добрых и злых помыслов. Имеющий добрый нрав подобен тому, кто имеет тело добросущное. Если он ест что-нибудь вредное, то оно сообразно с расположением его тела обращается в него и хорошие соки, и дурная пища это не вредит ему. И потому что, как я сказал, тело его добросущное и собрано со свойственной своей доброкачественной перерабатывать пищу. И как мы сказали о первом, то сообразно с дурным расположением своим и хорошую пищу предваряет дурные соки, так и этот, по хорошему качеству своего тела, дурную пищу предваряет добрые соки. Скажу вам пример для того, чтобы вы поняли этого. Вепрь, имея тело весьма добросочной пищи, его составляет шелуха, финиковые косточки, желуди, тина. И однако, как тело его добросочное, так он и пищу перевращает в добрые соки. Итак, мы, если имеем добрый нрав, находимся в хорошем душевном устроении, то может, так сказать, прежде от каждой вещи получить пользу, хотя бы вещь я не совсем была полезна. Хорошо говорит премудрый, видя и право, помилован будешь в другом месте. Вся противна суть мужу безумному. Слышал я о неком брате, что когда он приходил к кому-то из братьев, видел келью его не выметенную, не прибранную, то говорил в себе, блажен сей брат, что он отложил заботу обо всем, или даже обо всем земном, и так весь свой ум устремил вверх, что не находит времени келью свою привести в порядок. И так, если приходил к другому, видел келью его убранной, выметенной, чистую, то опять говорил себе, как душа чистая у брата этого, так и келья его чистая. И в состоянии кельи согласно состоянию души его. И никогда он не говорил ни о ком, сей брат не родив или сей тщеславен, но когда по своему доброму строению получал пользу от каждого. Благий Бог да подаст нам благое строение, чтобы мы могли получить пользу от каждого и никогда не замечать пороков ближних. Если же мы по собственной нашей греховности замечаем или предполагаем их, то тотчас обратим помыслы наши в добрые мысли. Ибо если человек не будет замечать пороков ближних, то с помощью Божью родится в нем благость, которой благождается Бог. Ибо ему подобает всякая слава, честь и поклонение во веки. Аминь. То есть получение 16 закончено. Если есть вопросы по получению, давайте с вами обсудим какие-то вещи. То есть вначале цель наших посещений, на цели остановимся. Зачем человек идет в гости, чтобы получить душевную пользу. Вот. Как, знаете, пример есть такой интересный из жизни нашего прихода. Отец Ермоген какой-то женщине говорил, ты зачем мне говоришь, что ты пельмени наелась? Ты скажи, зачем ты в пост в гости пошла? Правда же, да? Вот. То есть, что тебя потянуло туда именно? Потому что очень часто, знаете, вот как Иоанн Лесничек тоже говорит, об этом, о нас, Господь помиловал, чревоугодника, говорит, что он чревоугодник, ищет только любого повода для того, чтобы, значит, вот покушать ему. То к нему кто-то пришел, значит, вот надо успокоить, как бы, братьев, то еще что-нибудь. То есть, а в итоге-то внутри себя он все-таки имеет вот эту страсть, и остальные все вот такие вот его размышления, они только для того, чтобы оправдать вот свое собственное вот состояние внутреннее. Вот. Так вот он говорил. Так, второе, что мы когда уже пришли и встретились с людьми, то есть как мы ведем себя по отношению к ним. Вот. Если нам предложена пища, то насколько мы можем за собой, наблюдая, оценить, как мы к ней привязаны, на какое мы положение себя ставим по отношению к ближним, или на высокое, или все-таки стараемся везде себя разумно бороться с собой. То есть обнажается наше какое-то внутреннее несоответствие. Потом, видя устройство ближних, видя их внешнее, вот, что у них они есть там в доме, не обращаем ли мы внимания на то, что значит плохо, только на то, что плохо? И не задержим ли на это долго внимания, не рассказываем ли кому, когда придем, об этом плохом? Именно только о плохом, понимаете? Вот, что хорошее для нас в них полностью закрыто. Потому что если мы бы имели помысл добрый, мы увидели бы очень много хорошего. Потому что один, вот как потом Мава Дорофей заключает, он говорит, что от одного и того же дела можно получить как пользу, так можно получить и вред для души своей. Вот. И это, знаете, вот не является каким-то самообманом, что там вот очевидные вещи мы будем превращать в какие-то неочевидные. Это говорится об устройстве, что значит вот, если не вот так, то может быть вот по-другому, или, значит, зная его, вот сегодня сейчас станем, мы не знаем причин, почему так получилось у него, да, вот, почему именно такой вот дом у него, и он такой сам, понимаете, вот, и, как вот Авва Дорофей неоднократно предупреждал, ты, говорит, его падение знаешь, а покаяние ты его откуда знаешь, какое у него покаяние, правда же, поэтому так вот можем принимать от всего доброе. Знаете, очень часто, вот, ну не часто, но во всяком случае встречается, что человек, когда вот в церковь ходит, как бы там христианином, кажется, воцерковленным становится, он достаточно, ну, начинает пренебрегать людьми, которые кажутся ему не воцерковленными. Вот. Ему кажется, что он не может получить в них никакой пользы. Потому что, кажется, пользы духовной или душевно от этих людей получить нельзя. Это совершенно обманчивое настроение. И, знаете, вот хуже, когда он приходит и начинает так очень так достаточно вот бойко проповедовать. То только тот как пришел, значит, к людям и начинает бойко-то достаточно проповедовать. То есть пытаясь их у себя успокаивая помыслом, что он как бы доброе вечное сеет, да, вот, говорит им что-то, то есть их привести к доброму желает, да. Но если мы постараемся, значит, вот, обратить внимание к себе, и как Авва Дорофей говорит, а какую цель ты имел, когда ты говорил, да? Конечно, если мы говорим на пользу ближнего, то, видя то, что он смущается, не желает продолжать разговор, мы не будем продолжать разговор, понимаете? Если мы начинаем этот разговор, а он не желает этого разговора, ничего больше не спрашивает, то лучше не продолжать разговор, понимаете, да? Потому что то и другое, если мы начинаем нарушать, если начинаем назойливо продолжать разговор или на религиозную тему какую-то, да, с человеком, ну, я просто говорю, мы же сейчас с миром соприкасаемся, с миром людей неверующих, или, значит, без вопросов его будем так вот все время говорить и говорить, то это обречает только наше собственное тщеславие. Что мы в настоящем нашем сегодняшнем положении знаем нечто больше, чем знает он.
Значит, да? Ну, вы говорите, если он не спрашивает, а если наоборот, он спрашивает, вроде бы усиленно спрашивает, и в то же время смотрит, что вот то, что говоришь,
Ну, вот. Это хорошо, это другое, то, что сейчас мы об этом тоже коснемся, поговорим, да. Вот. То есть получается, что когда мы достаточно навязчивы и тщеславимся, то мы в этом случае только, знаете, вот пытаемся показать самих себя. И мы совершаем в этом случае действие совершенно обратное. То мы происходим от совершенно отталкивающего впечатления на тех людей, которым мы, казалось бы, проповедуем. И они судят по нам вообще обо всех, понимаете, да, кто приходит в церковь и кто в церкви есть. То есть это может создать достаточно обратный эффект, отталкивающий. Другое дело, когда мы сталкиваемся с людьми, которые вроде спрашивают, но причина их вопросов совсем тоже другая. Причина не в некоторой насмешливости, может, не совсем явная для нас, но они вот вопросы задают не с целью что-то познать, а с целью развлекаться, или с целью, значит, вот показать нас какое-то, поставить нас в неудобное положение, то есть, что добиться такого вопроса, на который мы ответ совершенно не знаем, то есть смутить нас и вызвать нас какое-то вот такое смущение, ну, сильное смущение может по какому-то поводу возникнуть. То есть в этом случае идет такой спор, какое-то вытаскивание, понимаете, вот. И мы скатываемся совсем в разговоры не духовные, потому что здесь идет соревнование аргументов. Вот. Так вот, знал я одного человека, он такой достаточно такой активный такой, вот придет к кому проповеди, там начинает проповедовать в доме, а потом человек, которому он говорил, он говорит, ну что сейчас осталось сказать, будем запираться или расколемся, то есть вот, как вы понимаете, вот как следователь, он на него пас аргументами там всякого пытался, то есть этим способом мы совершенно не воздействуем на душу, мы не воздействуем на душу, потому что мы забываем самое главное, вот принцип, о котором говорил, значит, Николай Японский: вначале заслужи любовь, а потом проповедуй. Наши алтайские миссионеры бывало по 5 лет ездили в некоторые селения, пока там только один человек выражал намерение креститься. Вот. То есть очень долго. То есть они вот приезжали там ненастойчиво, как это иногда приписывается там, не какими-то послами, а просто так беседовали с людьми, говорили, показывали, какие они люди. Вот, так и здесь, значит, вот этой экранности допустить нельзя. Я хочу вам сказать, что в общении с мирскими людьми, будем так их называть, можно получить очень много пользы. Очень много пользы. Во-первых, если мы не будем многословить, вот, а будем много больше слушать, то в некоторых из них мы увидим такое высокое понятие о верующих людях, понимаете, да? И многие из них до сих пор не выцерковлены, потому что они очень высоко планку держат это, понимаете, да? Для них, ну, христианин чуть ли не святой человек, понимаете, да? У многих мирских людей такое понимание. Вот. Это, знаете, это даже, можно сказать, из личного опыта. Я как-то в поезде ехал из Казахстана, или на второй полке там лежал, но уснул. А там ребята внизу выпивали маленько, да. И там вот пограничник один ехал с ними, там которых, видимо, вез на работу такой офицер. И он говорит, я вот все равно, знаете, там, ну они думают, я сплю, говорю, знаете, вот их уважаю вот очень, потому что они, значит, он ел сегодня колбасу или не ел колбасу, понимаете, все равно он будет молиться за всех, кто в поезде едет, понимаете, вот, да. Я думаю, вот это да, вот это мнение. Дай Бог бы этому мнению соответствовать, понимаете. Бывает, что человек очень такой смущается как-то своей, и вот ему первый шаг очень трудно сделать. И когда мы вот прислушаемся маленько с этим, к этим людям, смотримся в них так вот, не будем многословить, потому что за нашим многословием, знаете, есть такая птичка, которая называется глухарь. Вот ее, когда скрадывают охотники, там момент, она начинает щелкать, у нее эти ушные закрываются, щели, и она ничего не слышит. И вот именно в беседе с другим человеком в этом и состоит подвиг общения, оно нужно стараться все-таки слушать другого человека, что он говорит. столько было ошибок наших, если вспомнить о том, что мы когда-то вовремя что-то не услышали. Человек что-то нам говорил, а мы настолько были заняты желанием донести до него какие-то мысли или еще что-нибудь, что мы просто не услышали, что он нам говорит. И мы, если вот этого не услышали, мы не приняли правильные выводы, правильного слова не сказали. Понимаете, то есть умение слушать — это великое такое умение, которому всем надо нам учиться, понимаете, вот. То есть общаясь с любым человеком, можно столько у него доброго найти, вот, в его отношении к жизни, вот, его каким-то даже добрых навыках, вот. Поэтому главное, чтобы мы старались искать этой пользы, вот. Потом бывает очень часто, что человек просто боится показаться скучным, вот это у нас тоже бывает, и мы начинаем искать тему очень для разговоров, понимаете, вот когда кажется, вот, боясь тишины какая-то появляется, вот пришел к другому, и стараемся там так вот, чтобы пауз не было, понимаете, вот пауз не было. Это боясь какая-то пауза. И ища вот эту, я просто говорю про общение сейчас, ища темы для разговоров, потому что темы это наши очень часто маленькие, понимаете, да, перебирая эти темы, к сожалению, вот, начинаем осуждать кого-то, о ком-то говорить, вот, и получаем не только пользу, а совершенно расстроены, уходим с разговора, с этого общения, вот, с великим таким смущением, потому что, знаете, вот, даже в жизни преподобного старца Амвросия Оптинского, когда в юности был достаточно таким красноречивым человеком, будем говорить, душой компании, он попадал в эту компанию, он там, значит, вот, многих веселил, был остроумным, а потом, когда домой приходил, то, значит, очень часто плакал о том, что он говорил, потому что так, по-моему, пусто и бесцельно, и прошло вот это время отпущенное для общения с другим человеком. Поэтому надо очень дорожить. Потом, знаете, хочется еще сказать о чем, что очень много людей страдают из-за того, что дают другим советы. Вот. Знаете, вот способность дать правильный совет — это очень такая способность серьезная. То есть к ней человек восходит мудростью определенной, житейской мудростью и мудростью, смиренной мудростью, потому что когда он достаточно вот осознает свое положение, тогда он только может дать какой-то совет. То, что, знаете, иногда из боязни показаться несведущими или из боязни того, что нас неправильно поймут, мы торопимся давать советы другим людям. И когда мы эти советы даем, то очень часто потом оказывается, что в итоге наш совет привел к какому-то печальному результату. Бывает так очень часто. Вот. То есть вроде вот. А почему, опять же? Потому что, знаете, вот в любом деле присутствует, как бы у нас мы говорим, два. Божественное, значит, и лукавое. Если все зависит от нашего устройства, которое мы имеем в данный момент, если имеем сострадание к ближнему, желание помочь ему искренне, тогда мы как-то, если есть у нас вот такая необходимость, совет даем, вот, и он как-то бывает достаточно правильный. А когда мы в любом, значит, делаем это несколько свысока, или, значит, с гордостью, что мы какие-то вот сведущие, то этот совет никогда не приносит успеха, понимаете? Потому что я вот это батюшку даже одного спрашивал, он достаточно был такой вот... Он говорит, знаешь, вот вообще все, что на гордость строится, все от лукавого. Все от лукавого. Все, что строится на гордости, все от лукавого. То есть, когда человек по гордости своей во что-то вмешивается, со злобой во что-то вмешивается, с немирностью, через него действует сила все-таки враждебная нашему спасению, сила дьявольская. Вот. Поэтому и нужно очень внимательно обращать внимание на себя и на других обращать внимание. И, знаете, вот эта молитва, которую на утренних молитвах мы бывает читаем, бывает не читаем, там «О Господи, я человек, кого соблазнил, отпусти спасительного отрати, к делам днем злым и неподобных приведох, на путь спасения паки возврати». То есть молитва для нас очень злободневная, понимаете, потому что мы очень так вот порой горячимся, и это не приносит нам никакой пользы, не приносит пользы ближнему. Вот, вот это вот беда наша, вот, понимаете, да, наша горячность. Вот. Но это если говорить о общении с другими людьми, о посещении, о гостях, о том, для чего мы выходим из нашей, будем говорить, кельи. А если мы не выходим вообще ни с какой кельи, а постоянно общаемся с другими, которые наполняют нашу келью, то у них была, как мне кажется, прекрасная возможность, нам кажется, понимаете, побыть когда-то одним и сутки, и двое, и трое. У нас порой такого мы себе роскоши позволить, к сожалению, не можем. То есть мы постоянно встречаемся с нашими близкими, встречаемся, значит, в наших семьях, с нашими домочадцами, вот, с нашими сожителями, будем говорить, по нашим тесным, будем говорить, домам. И вот это требует более сильного напряжения. Это более даже сильного требует напряжения, чем просто ходить в гости. Потому что если хождение в гости является коротким таким посещением, на которое еще можно каким-то образом настроиться и каким-то образом привести в себя, самого себя, и потом во многом оградиться, может быть, каким-то даже и тщеславием, что ли, желанием показаться лучше, чем есть на самом деле, чтобы не совершать поступков каких-то неприятных и низких, вот, то, значит, в общении семейном достаточно часто человек совершенно расслабляется, хотя семья, вот, и дом, это самое главное, за что мы будем отвечать. Потому что, вот, псалмопевец Давид говорит, вот дети, вот я, вот дети, которых дал мне Бог, правда же, да? То есть семья, вот в идеале малая церковь, вот, и в ней определенные условия, и семья требует такого огромного напряжения, на выносливость, будем говорить, уже огромная работа на выносливость, потому что это каждый день что-то надо делать. Созидательного по возможности, конечно, вот, ответственно по отношению к другим людям, которые с нами находятся, вот. И, знаете, вот очень часто люди прекрасные во внешнем общении, дома совершенно другие. Вот. То есть они совершенно не прибраны духовно, вот, не следят за собой, за своей речью, потому что муж руководствуется пословицей «свой своему поневоле, брат», куда он вроде, бедняжка, от меня денется, вот, правда же, да? А вот получается, раз и денется, правда же, да? Вот. Или начнет бунтовать, или еще что-нибудь. То есть вот наше общение, семейное общение, это, знаете, это вот, это огромный такой пласт, понимаете, огромный такой вот нашего, вот, то, что мы должны на самом деле делать. На самом деле делать. Вот. И поэтому, значит, не имея такой возможности долгое время оставаться одними со своими страстями, постоянно мы находимся в состоянии активного действия, будем говорить. И когда мы остаемся только одни, да, может, вечером можем остаться одни, когда там молимся или еще что-нибудь делаем там вот. И в это время надо вот совершить и некоторый разбор своего сегодняшнего дня, что я сделал, вот. Потом, знаете, вся причина, ну, надо об этом говорить, вся причина внутренних семейных конфликтов, вроде в чем она находится, не знаете, нет? Как и любого конфликта, то есть сталкиваются несколько свободных воль, будем говорить. Несколько свободных воль, вот. Послушание все-таки такое у нас вещь достаточно для нас высокая и непонятная. И, знаете, во всех почти конфликтах, как бы это ни казалось странным, лежит все-таки это самоугодие. Когда-то что-то пожалел себя, что-то там не доделал, что-то не сказал. Или увлекаясь какими-то вещами, совершенно, может быть, не связанными. Знаете, вот как вот сидит, допустим, отец семейства или муж там, или кто-то там, и кажется, ему важными делами занят, он смотрит телевизор. Вот, а по телевизору показывают политические какие-то новости или еще что-нибудь. И вот он политик такой, значит, так вот он тут в напряжении таком, понимаете, сейчас что-то придется решать там, или воевать с Ираком, или же не воевать, понимаете, и что-то там делать, понимаете. То есть иллюзия такая создается вот в какой-то собственной значительности. И в этом случае подходит там ребенок или жена и говорит там, ну, ты там эту картошку-то из погреба достань или еще что-нибудь сделай, понимаете, вот. Вот. Такое важное дело, понимаете, война тут начнется, того глядит. Вот. А тут картошку достань, понимаете, вот. Это же как несоответствующие вещи, понимаете, вот. Или еще что-то сделай. И он так резко, понимаете, резко отвечает. Почему? Потому что вот его отвлекли от того, что ему нравилось, что не требовал никаких усилий практически, кроме эмоций, на дело, которое вот касается непосредственно проявлением любви, ответственности по отношению к семье. Очень часто, знаете, вот бывает, что человек на работе вот так вот трудится, такой вот как вот, ну не трудоголик, скажем, такое есть выражение тоже, такой трудоголик там, вот так трудится. Почему? Потому что он считает, что цель, для которой он трудится, такая вот достаточно престижная среди людей. Он там вот что-то доброе делает, там вот так вот старается все. А в семейных делах эта цель как бы это ускользает, обычная житейская бытовая вещь, и он прям его трудно вообще на это настроить и поднять, чтобы он что-то сделал, понимаете, да? Вот. Очень часто причина конфликтов в этом состоит. Вообще причина всякого раздражения, как мы уже говорили, преподобный Лев Оптинский это говорит, это плотоугодие. Любая причина раздражения это плотоугодие. Когда плоть чего-то недополучает, или влюбление ее плоти происходит, и желание покоя излишнего, то в этом случае, значит, вот так оно и есть. Так оно и есть. То есть получается плотоугодие, оно рождает раздражение. Любое раздражение появляется именно от этого. Как бы мы ни говорили. Потом еще хочу, знаете, вот уже мы об этом говорили, наверное, слышали вы уже, но просто сегодня как-то о семейной жизни стали говорить. Я просто хочу повторить несколько иерархию отношений, которые существуют в семье по учению святых отцов. Вот. Просто иногда это забывается. Вот для женщины, допустим, скажем, да, ну просто, может, мы говорим о семейной жизни. Бог, потом муж, потом дети. Знаете, об этом говорю. Когда что-то заменяется, то это получается дисбаланс. Почему? Потому что, вот, допустим, вот если мы обратим внимание, как-то приходилось об этом говорить, если когда-то вот сейчас, то между женщиной и ее детьми какая степень родства, юридическая степень родства? 1-я степень родства, да? 1-я степень родства. А между женой и мужем нулевая. То есть и плоть едина. Если это венчанный брак, это плоть едина. Понимаете, это один организм. Поэтому в этом случае получается, что так и отношение, конечно, совершенно другое. Оно понятное, понимаете, да? Понятное. И вот старцы наши, отцы говорят, что в любом случае, когда что-то нарушается, что-то происходит другое, вот, то сразу появляется семейный дисбаланс, и обязательно это выльется в какую-то вещь конфликтную или такую неправильную, однобокую какую-то вещь, понимаете, да? Вот. Вот. То есть это причина вот, конфликтов, может быть, и страданий по плоти. Вот сейчас я прочитаю, где здесь говорится. Относительно девства я не имею повеления Господня в совете, как получивший от Господа милость быть ему верным. Относительно девства, я не имею повеления Господня а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединяем ли с женою, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Ну, значит, о чем здесь говорит апостол? Ну, мысль достаточно ясная, да? Что человек, вот, допустим, да, не познавший греха, он от него гораздо более свободен. Это не какое-то, значит, касающееся только грехов плоти, да? Это касающееся любого греха. Вот человек, допустим, никогда не выпивал ничего, да, вот, и не знает, как это там. Он и ему это не надо совершенно, понимаете, да, вот. То же самое, вот, не пользовался никогда сотовым телефоном, да и без него обходится, правда же, но это я не имею греха, вещь просто, да. И всякое, значит, человек, когда к какому-то греху приучается или какое-то действие совершает, то он становится часто очень несвободен от него, понимаете, от этого греха. И человеку, не познавшему греха, вот, допустим, даже плотского греха, да, ему гораздо проще удерживаться, чем человеку, который, значит, уже имеет в своем сознании, мы же уже говорили об этом, образы, фантазии, впечатления, там ощущения, все прочее, огромный ворох, вот, памяти греха. И поэтому, конечно, вот эта скорбь будет гораздо больше, понимаете, если он будет этого лишен. Потом, в какой-то мере, это касается и вещей, вот, связанных, значит, вот, и женщины, допустим, тщедородием, все равно же она по плоти исполняет, значит, божественное определение, которое Господь дал, и пятимию даже будем говорить, что когда он изгнал Адама из рая, Господь он сказал, это будешь в болезнях рождать детей своих, правда же, да? То есть это тоже скорбь по плоти. А не хочет детей рожать, тоже будет скорбеть по плоти, только другая плоть у нее будет уже там, другие болезни вылезут, понимаете, из-за ее нежелания иметь детей. И поэтому вот человек, который связывается с кем-то плотью своей, да, а вы знаете, даже вот Священное Писание говорит о сиюминутном, легкомысленном, понимаете, соединении. Он говорит, соединяющий с блудницей, Священное Писание, Господь говорит, одно тело с ней. И видите, что получается, что одно тело с ней, плоть, одно с этой, значит, вот, порой женщиной, которую человеком не считает, понимаете, да? А вот там для похоти своей, значит, там, вот гадость совершил, вот. А плоть с ней один, понимаете, вот, плоть не одна, вот. И кое он имеет с ней одну плоть, понимаете, она там еще с кем-то плотски будет соединяться, то он по плоти своей будет страдать. Обязательно, понимаете, вот насколько важно, вот, потому что мы вот читаем о благоверных князьях и княгинях, и как-то я обращал уже на это внимание, что читаем про них, и вот там, знаете, вот, они князь и княгиня, благоверные князья, допустим, там у них дети, там Александр Невский, там, допустим, у него множество сыновей, вот, значит, там другие благоверные князья наши тоже детей множество имели, вот, а сказано, значит, а прожили целомудренно. Вот думаешь, вот это, да, как целомудренно. То есть, ну, подходить с такими понятиями обычными, вот. А то в том-то и дело, что они вот целомудренно, плоть едина-то, она как была, так и осталась. То они ни с кем никогда ничего, значит, никаких соединений, контактов, ничего не имели. И поэтому они так и прожили вместе, понимаете, вместе. Одной плотью прожили, вот. Поэтому отношение к ним является как отношение к целомудренным, понимаете, да. Вот. Не к девственникам, нет, а к целомудренным. То есть иметь целость мудрости, понимаете, да? Вот. Вот такое великое, понимаете, вот значение брака, семьи, понимаете. И если мы сегодня, значит, вот с этими пониманиями взглянем на современную часто семью, понимаете, да? То есть только состояние только скорби можно ощущать и все порой, понимаете, да? Вот. Что это далеко очень от идеала. далеко от идеала. И идеальным уже, допустим, никогда не будет, потому что невозможно это все соединить и вернуть те ошибки, будем говорить, которые совершены были когда-то. Вот. Но в этом случае Аводорофеев тоже показывал прекрасный пример. Он говорил, что представьте, помните, там двух девочек, да, которые жили в разных условиях. Вот. И одна стала, другая. Вот. И Господь по-разному с них спросит. То есть на данный момент вот, разбирательство наше в прошлом, в наших ошибках, или когда мы сравниваем, значит, себя с неким идеалом, который все-таки знаем теперь, понимаем, понимаете, да, не должно приводить нас в состояние отчаяния. Никакого отчаяния, там, уныния или еще чего-нибудь. Потому что на милость Божию все-таки надо надеяться, но есть условия, определенные условия. Сегодня современные наши условия для нас, в которых мы должны сохранить главный закон, который Господь нам повелевает хранить, это закон любви по отношению к ближнему и по отношению к Богу. Понимаете, да? Вот. Если у нас нет взаимопонимания с детьми, понимаете, да? Вот. То есть хотя бы не причинять нового зла, новых обид, понимаете, нашим детям. Хотя бы на этом остановиться. Вот. Вот. Хотя бы считать их самостоятельными людьми, которые имеют свою совершенно свободную волю, я имею в виду во взрослых детях. И маленьких тоже не превращать там в состояние животных, которые только на оприк и битье реагируют, понимаете, да, все-таки обращаться к личности. Вот. Вот это вот наша задача некоторая, которая перед нами стоит. Вот. А которые, значит, вот, имеют великий дар девства и целомудрия, понимаете, тем просто это сокровище, о котором пишет Иоанн Златоуст. Вот. И это надо считать совершеннейшей нормой, понимаете, для человека. Совершеннейшей нормой, понимаете, вот, которой только можно стремиться. Вот. И поэтому и то, значит, велико и прекрасно, понимаете, потому что все-таки, как вот в Апокалипсисе читаем, там девственников маленькое количество только, да, Господь говорит, там 10 тысяч, по-моему, да, вот, и все они входят, вот, в Царство Небесное, вот. И женатые люди тоже не лишены спасения, только, значит, надо им заботиться о самих себе и о ближних, чтобы это все соблюдать, вот. Поэтому всякий имеет возможность спасения, но Господь будет вот по делам судить, там, что может, мы делали это, вот. Вот. И поэтому, значит, вот надо стараться пользу искать от общения. От общения, знаете, вот. Вот, знаете, вот почему? Потому что мы ближних наших не знаем. Очень мало их знаем, понимаете. Вот разберешься вот так вот, в семье осмотришься, думаешь, какие прекрасные люди. Ты раньше не замечал, правда же, да, вот окружают, вот, или еще кто-нибудь. И вот жил, работал с человеком, как-то к нему внимательно отнесся, такое сокровище там, правда же, вот, слава Богу. И тут, значит, вот, осмотримся, знаете, хоть и начнем там внимательно слушать, ходить маленько, разговаривать. Вот часто вот, получается, бежим от них, понимаете, бежим к чему там, к развлечениям, там, к работам, там, к зрелищам, там, еще чему-нибудь там. Воспитание заграничится в коротких фразах, там стой там, иди сюда, там, давай где там дневник, там, вот, почему не делал там что-то там, вот. То есть получается насилие. То есть воспитание как насилие. А воспитание оно не должно быть насилием, оно должно быть поливанием, выращиванием и искоренением вредного, понимаете, да? Вот. И поэтому, знаешь, вот, а тем более, если мы когда имеем дело с состоявшимися людьми, которыми являются наши дети, уже состоявшиеся притчи, да, вот так вот мало лепили, мало вкладывали, вот они уж бедняги у нас и выросли, понимаете, да, не успели оглянуться. Казалось, что собой надо заниматься, оказалось, уже все, понимаете, уже дети уже взрослые, понимаете, да. Ну вот хотя бы к их проблемам снисходить, понимаете, да. Как батюшка, вот отец Власий говорит, вот рассказывает там, говорит, что вот пришла она ко мне, говорит, батюшка, что такое, вот, он собрался жениться, она еврейка, да еще и не крещенная, понимаете, да, он ей говорит, не мельтешись, вот, главное, чтобы они любили друг друга, вот есть такое отношение или нет у них, она говорит, ну, вот, Потом приходит, говорит, через какое-то время. Ну, это, конечно, не говорит, это из-за молитвы его тоже. Говорит, батюшка, она покрестилась, они повенчались, там вот у меня внук, там, то есть, говорит, ну и слава Богу, что ты правильно, что ты там сразу так настроилась-то, вот, что так, значит, вот, отношение такое. То есть сразу создаем себе образ врага, вот. А порой какой-то и некрещенный, он более бывает совестливый, а потом покрестит, да и вообще в нем, слава Богу. Вот. Поэтому давайте будем стремиться к идеалу, а насколько у нас это получится, как Бог даст, вот. Потому что возможности наши, к сожалению, ограничены. И мы все с вами не идеальные люди все-таки, правда же, да? Это нас ли следует признать, что мы не идеальные, да? Вот. Давайте выберем, может быть, одного идеального. Вот. Откинем остальных. Вот. Но мне кажется, мы не найдем идеала, правда же, да? Вот. Вот. Может, он идеал скрытый какой-то есть такой, но он не будет ни о чем говорить. Вот. Поэтому, значит, вот состраданием как-то с немощью и больше слушать, чем говорить. Вот. Больше слушать, чем говорить. Это вот. Это хорошее правило, потому что святые говорили, я много раз жалел о том, что я сказал, но никогда не жалел о том, что я где-то там не возмутился и не сказал. Понятно, да? Вот.